Ніколай Носов, дружок. Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. Делай, что хочешь, иди, куда хочешь. Можно в лес за грибами ходить, или за ягодами, или купаться в реке. А не хочешь купаться, так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети Наташи была собака Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась. Шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами. И один совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит: «Чистое наказание с этой Дианкой. Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать, не знаю. Придется их утопить». Мы с Мишкой говорим: «Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям». «Да соседи не хотят брать. У них своих собак полно», — сказала тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак». Мы с Мишкой стали просить: «Тетечка, не надо их топить. Пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим». Тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять тёф-тёф, совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтобы мы раздали щенков, но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим детям, думали мы. «Зря я вам поверила», — сказала тетя Наташа. «Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо». Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Но и помучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок, тот, который был рыжий с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо: «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться, и щеночка буду учить, чтобы из него выросла хорошая большая собака». Мы назвали щеночка дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить дружка по книжке. Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. «Как же вы повезете своего щенка?» — спросила тетя Наташа. «Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует». «Ничего», — говорит Мишка, — «мы его в чемодан спрячем. Никто и не увидит». Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы дружок в нем не задохнулся, положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если дружок проголодается, а дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию. Всю дорогу дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает дружок. Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света. «Молодец, дружок!» — радовался Мишка. «Это такой умный пес! Понимает, что мы его везем тайком!» Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку. Поезд тронулся, и мы поехали. Сначала все шло хорошо. Но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, дядя Федя, идите сюда! Скорее, скорее, здесь места есть!» Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» – трещала девчонка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчиками!»
«Не шуми так, Леночка», — сказала тетя Надя.
И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой, а дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой три тетеньки».
Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно.
Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох, и начало что-то скрестись, словно мышь.
«Это дружок!» — зашептал Мишка. «А что, если проводник придет?»
«Ничего, может быть, он и не услышит».
«А если дружок лаять начнет?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку.
«Ай, мамочка, мышь!» — завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги.
«Что ты выдумываешь?» — сказала тетя Надя. «Откуда тут мышь?»
«А вот послушай, послушай!»
Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, а потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорее стал тереть по стеклу пальцем так, чтобы стекло визжало.
Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал: «Мальчик, перестань, это на нервы действует».
В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы обрадовались, но гармошка скоро утихла.
«Давай будем песни петь», — шепчет Мишка.
«Неудобно», — говорю я.
«Ну, давай громко стихи читать».
«Ну, давай, начинай». Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлялся и поскорее начал стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит». В вагоне раздался смех. Кто-то сказал: «На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается». Леночка стала хихикать и говорит: «Какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают».
Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами.
«Как мой садик свеж и зелен, распустилась в нем сирень, от черемухи душистой и от лип кудрявых тень».
«Ну вот и лето пришло, сирень, видите ли, распустилась», — шутили пассажиры. А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима.
«Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь».
А потом почему-то все пошло шиворот на выворот, и после зимы наступила вдруг осень.
Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца.
Тут дружок жалобно завыл в чемодане,
и Мишка закричал, что было силы. «Что ты рано в гости, осень к нам пришла? Еще сердце просит света и тепла».
Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит:
«Верно, деточка, верно, рано осень к нам пришла. Еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень. Ты, миленький, хорошо стишки говоришь, хорошо».
И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно оттолкнул меня под лавкой ногой, чтоб я продолжал чтение. А у меня как нарочно все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силой, на манер стихов.
«Ах вы, сени мои, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые».
Дядя Федя поморщился. «Вот наказание! Еще один исполнитель нашелся!»
А Леночка надула губки и говорит: «Фи, нашел что читать! Какие-то сени!»
А я отбарабанил эту песню 2 раза подряд и принялся за другую.
«Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой!»
«Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы!» — проворчал дядя Федя.
«Ты не волнуйся», — говорила ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют, что тут такого?»
Но дядя Федь все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела.
Я замолчал. Но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением:
«Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут».
«О, засмеялись в вагоне, на Украину попал! Куда ты еще залетит?» На остановке вошли новые пассажиры.
«Ого, да тут стихи читают! Весело будет ехать!»
А Мишка уже путешествовал по Кавказу.
«Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины».
Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой.
Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи,
и опять принялся за песню.
«Всю-то я вселенную проехал, нигде я милой не нашел».
Леночка засмеялась: «А этот все какие-то песни читает».
«А я виноват, что Мишка все стихи перечитал», — сказал я, и принялся за новую песню.
«Головаль ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить?»
«Нет, братец», — проворчал дядя Федя, «если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы».
Он опять принялся тереть рукой лоб, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо.
«Смотри», — сказал Мишка, — «когда не надо, так он молчит. А когда надо было молчать, он всю дорогу скулил».
«Надо посмотреть, может, он там задохнулся», — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его, и мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы.
«Что это?» — говорит Мишка. «Куда же дружок делся?»
Тут я понял, в чем дело. «Стой!» — говорю.
«Да это ведь не наш чемодан!»
Мишка посмотрел и говорит:
«Верно. В нашем чемодане были дырки просверлены. И потом наш был коричневый, а этот рыжий какой-то. «Ох, я разиня! Схватил чужой чемодан!»
«Бежим скорее обратно. Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой?» — сказал я. Прибежали мы на вокзал. Поезд еще не ушел. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю, наверное, его забрал кто-нибудь. «Давай еще раз пройдем по вагонам», — говорит Мишка. Мы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас. Нечего, говорит, по вагонам шнырять. Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает: «Что с тобой?»
«Дружок пропал».
«Какой дружок?»
«Ну, щенок! Не получала письма разве?»
«Нет, не получала».
«Ну вот, а я писал».
Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой и не знаю, что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит: «Знаешь, теперь выходит, я вор».
«Почему?»
«Ну, я ведь чужой чемодан взял».
«Ты ведь по ошибке».
«Вор тоже может сказать, что он по ошибке. Тебе ведь никто не говорит, что ты вор».
«Не говорит. А все-таки совестно.
Может быть, тому человеку этот чемодан нужен.
Я должен вернуть».
«Да как же ты найдешь этого человека?»
«А я напишу записки, что нашел чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом».
«Правильно, говорю я. Давай записки писать». Нарезали мы бумаги и стали писать. «Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица, дом 8, квартира 3». Написали штук 20 таких записок. Я говорю: «Давай напишем еще записки, чтобы нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял».
«Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка.
Нарезали мы еще бумаги и стали писать: «Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу: Песчаная улица, дом 8, квартира 3». Написали и этих записок штук 20 и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька. «Вам кого?» – спрашивает Мишка.
«Мишу Козлова».
Мишка удивился, откуда она его знает. «А зачем?»
«Я, – говорит, – чемодан потеряла».
«А, – обрадовался Мишка, – идите сюда. Вот он, ваш чемодан».
Тетенька посмотрела и говорит: «Это не мой».
«Как не ваш?» – удивился Мишка. «Мой был побольше, черный. А этот рыжий».
«Ну, тогда вашего у нас нет», — говорит Мишка. «Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста».
Тетенька засмеялась и говорит: «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет: мой чемодан, и заберет, а это и не его вовсе. Всякие люди бывают».
«Верно», — говорит Мишка, — «а мы и не сообразили».
Тетенька ушла.
«Вот видишь», — говорит Мишка, — «сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят».
«Ничего, может быть, и дружок найдется».
Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями. А у третьего в прошлом году пропал сундук. Все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорил Мишка, — «приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук. А те, которые нашли чемодан, преспокойненько сидят дома». «А чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет. А кто нашел, чего ему еще ходить?» «Могли бы хоть письмо написать», — говорит Мишка, — «мы бы сами пришли». Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостный вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» – сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», – сказал наконец Мишка. «Это маме. Какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал. Вместо «песчаная улица» написал «печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло. «Мама!» – закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея». «Что это за грамотей? А вот почитай письмо». Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю». «Что это?» – говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку. А он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Но Мишка часто вспоминал о нем. «Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка? А может быть, дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо». Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году. Но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом сказала: «Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?» «Учили!» – загудели все хором. «Кто помнит это стихотворение?» Все ребята молчали. Я шепчу Мишке: «Ты ведь помнишь?» «Помню». «Так поднимай руку». Мишка поднял руку. «Ну, выходи на середину и читай», – сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением: «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Он читал все дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит: «Постой, постой, я вспомнила, ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит: «Верно. Ну, садись, а после уроков зайдешь ко мне в учительскую». «А стихи не надо кончать?» – спросил Мишка. «Не надо, я и так вижу, что ты знаешь». Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. Это она, та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с нею была девчонка Леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь?
Помню, говорю. Я ее тоже узнал, как только ты стихи стал читать.
«Ну, что теперь будет?» – беспокоился Мишка. «Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде». Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец он оттуда вышел. «Ну, что тебе учительница сказала?» – спрашиваю я.
«Оказывается, мы ее чемодан взяли. То есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно». Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес.
Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорее пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. «Вам кого?» – спросила она. «А мы забыли, как звать учительницу». «Постойте», – говорит Мишка, – «вот тут на бумажке записано Надежду Викторовну». Леночка говорит: «Вы, наверное, чемодан принесли».
«Принесли».
«Ну, заходите!» Она привела нас в комнату и закричала: «Тетя Надя, дядя Федя, мальчики чемодан принесли!» Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос. «Вот они, мои любимые старые очки!» – обрадовался он. «Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть!» Мишка говорит: «Мы ничего не трогали. Все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявление наклеили, что нашли чемодан».
«Ну вот», — сказал дядя Федя, «а я никогда не читаю объявления на стенах».
«Ну ничего, в следующий раз буду умнее, всегда буду читать». Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное. «Смотри!» – прошептал Мишка. Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас. «Дружок!» – закричали мы. Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки. «Дружок, верный мой пес, значит, ты не забыл нас?» Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала: «Мы его в чемодане с поезда принесли! Мы по ошибке ваш чемодан взяли! Это все дядечка Федечка виноват!»
«Да, — сказал дядя Федя, — это моя вина! Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли!» Они отдали нам чемодан, в котором дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей.
«Обязательно привезите», — сказала Леночка.
Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тети и дядя. Они, оказывается, нас ждали.
«Вы, наверное, за чемоданом пришли?» – спросили мы их.
«Да», — сказали они, — «это вы те ребята, которые чемодан нашли?»
«Да, это мы», — говорим мы, — «только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин, и мы отдали».
«Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять».
Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.